Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». До Державної Думи внесли проєкт закону, яким спрощується отримання громадянства Росії для переселенців з України. При цьому стверджується, що зараз у Росії перебуває майже мільйон громадян України, які виїхали з Донбасу після початку війни. Раніше президент Володимир Путін висловлював готовність надавати громадянство Росії вихідцям з інших держав, які кровно пов'язані з руським міром. Громадянство Росії для українців з Донбасу. Чи треба це, власне, Володимирові Путіну? І головне, що він може робити далі з Донбасом? Про це будемо говорити у прямому ефірі з нашим гостем, президентом Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, донеччанином, так завжди називаю шановного нашого гостя, Сергієм Гармашем. Вітаю вас, пане Сергію, добрий і день. Дякую, що до нас прийшли. Також до розмови долучиться російський політичний глядач Леонід Резиховський з Москви, колишній посол Грузії в Україні Григол Катар. Мадзе. Він згадає, як свого часу, це вже 10 років скоро буде, навіть уже і більше, перед війною 8-8-8, як оця практика надання широкого російського громадянства втілювалася Москвою перед війною з Грузією та в інших гарячих точках, як їх називають. Ну, така ситуація, пане Сергію. Ну, автор законопроекту Костянтин Затулін, відомий цей політик російський з кримською тематикою. Зараз не про нього, адже зрозуміло, в Держдумі будь-який законопроект на будь-яку тему, якщо адміністрація президента Путіна не забажає, його так і не ухвалять. Забажає, то ухвалять. З чим пов'язано зараз, вже скоро, скільки, 5 років, вже 5-й рік війни, чому зараз згадали про тих українців, які з Донбасу, з зони бойових дій, виїхали до Росії саме?
Ну, на самом деле, я буквально сегодня перед выходом к вам посмотрел этот законопроект, и оказалось, что, в принципе, он не нов, он был зарегистрирован еще в конце прошлого года, в ноябре, по-моему, и касается не только выходцев из Донбасса, это уже российские СМИ его так подают, поскольку это наиболее, скажем так, уязвимая сейчас категория людей.
Это мы берем эту тему, потому что, действительно, не просто законопроект один из безлечий в российском парламенте, а российские СМИ активно стали про него сгадывать.
Да, конечно. Но, скажем так, он касается все-таки не только жителей Донбасса, и Украины, а вообще, скажем так, называемых соотечественников. И, ну, в принципе, в нем есть, опять же, мотивировка, которую почему-то не называют российские СМИ, а в основном трактуют по-своему. Хотя сейчас действительно в законодательстве России есть некая дискриминирующая норма даже по отношению к гражданам бывшего СССР для получения российского гражданства. То есть если все остальные граждане других государств могут просто заявить о своем желании получить гражданство и получить его, то...
Не с так званого СНД, мается на увазе.
То вот, ну, как они называют, бывший Советский Союз, либо Российская империя, так в законе говорится, да. То граждане вот этих стран, скажем так, они обязаны привести документ, разрешающий из своей страны, страны своего проживания. Соответственно, почему сейчас возникла острая эта проблема? Потому что люди из Донецкой или Луганской области, так называемые там добровольцы, я не знаю, как еще можно назвать, которые уехали в Россию, они не могут получить многие разрешающие документы из Украины, поскольку они здесь находятся либо в розыске, либо осуждены, либо еще как-то. То есть они боятся преследования. Поэтому сейчас возникло, скажем так, возник этот вопрос. Хотя, опять же, нужно учитывать политический фактор. То есть, опять же, повторюсь, законопроект был подан в конце ноября. Сейчас о нем активно заговорили. Я думаю, что мы понимаем, что это связано действительно с ситуацией на Донбассе. То есть это очередной элемент давления на Украину, и не только на Украину, на Соединенные Штаты в данном случае, о том, что если не будет реализовываться Минские соглашения в том варианте, как это видит Россия, то, скажем так, это такая вот завуалированная угроза повторения действительно грузинского сценария, то есть выдача паспортов с возможной затем, скажем так, использованием этого факта для защиты так называемых соотечественников. Хотя, опять же, этот фактор, в принципе, честно говоря, Путину не особо нужен. То есть, и есть такой опыт, когда очень много паспортов российских выдали в Казахстане, а сейчас об этом...
Певничный Казахстан, да, знаем, об этом там чемало россиян мешкает
этнично. Сами российские СМИ... Это привело к тому, что многие граждане там получают две пенсии, казахстанскую и российскую, и, в принципе, вернее, России это ничего не дает. Поэтому здесь я действительно считаю, что это больше элемент политического давления, чем реальная угроза там, будущего наступления.
А вот эти цифры, известно, точных цифр никто не назвал, ни в России, ни в Украине, ни на территории так званых ЛДНР, но вот в этом законопроекте идется про нібито 970 тысяч саме переселенців з України. От, наскільки достовірна така цифра, на ваш погляд?
Ну, мені трудно оцінити, у мене ж немає можливості
посчитати. Мається на увазі з Донбасу саме, а не тільки гастарбайтери?
Я думаю, це немножко завишена все-таки цифра, оскільки, якщо учесть, скільки людей там осталось, скільки виїхало або зареєструвалось переселенцями здесь, на території, скажімо так, контролюваної правительством, опять же, якщо учитывая, какое количество людей не регистрировались переселенцами, но выехали, то есть это тоже неизвестно, да? Но я могу судить по своему окружению, допустим, по моим знакомым.
Саме в Україні.
Да, здесь, от в Києві, що ну, більше половини моїх знайомих не регіструвалися переселенцями. Вони просто переїхали, у кого була можливість там купити свою квартиру, либо знімати, вони живуть, как бы, і не хочуть себе дискримінувати вот этой нормой ВПЛ, которая, ну, все-таки у нас дискримінуємая, к сожалению.
Тимчасово переміщені особи.
Да, дискримінуємая сейчас, скажем так, категория населения. Поэтому трудно оценивать, но я не думаю, что миллион.
В России. Да. А в Украине, на подконтрольной Украине, частина території, ну, в будь-якому разі все одно це не просто сотні тисяч, це, мабуть, більше мільйона, як стверджували у міністерстві відповідному українському.
Я думаю, що, да, це, ну, мінімум півтора мільйона, около двох, от, по-моєму.
І зараз на Донбасі, знову ж таки, все такі окреслюємо певну статистичну таку картину. Половина залишилася від тих, хто мешкав в Донецьку, тому ж, вашому рідному місті, до війни, так, чи більше, можна приблизно сказати?
Знаєте, опять же, трудно посчитати, оскільки в тот же Донецьк, допустим, поскольку це економічний центр, все-таки, по масштабу штабом той же так называемой ДНР, съехались люди там с периферии, то есть тех городков, которые умерли уже фактически. Тут, ну, Енакиево, я не знаю, какие там еще города, Докучаев тот же. То есть просто съехались в Донецк, поэтому там еще есть какая-то видимость, скажем так, жизни, хотя все равно, ну, даже те, кто там живет сейчас, с кем я общаюсь, они отмечают, что людей стало гораздо меньше, конечно. Конечно. Но осудить, скажем так, вообще о том, сколько выехало, сколько осталось, ну, тяжело, потому что здесь все з'їжджаються в Донецьк.
Ми а от саме з околиць з Донбасу, які контролюють сепаратисти?
Ну, от з околиць же з'їжджають в Донецьк, тому трудно посчитати.
Тобто вони можуть і в Україну їхати з тієї ж, не знаю, з того ж Докучаєвська і в Росії, і, власне, в Донецьк, тому що зараз там
є можливість на ті міста, які звільнюються. В Донецькі, скажімо так, легші условия життя, ніж в остальної окупованій території, тому з'їжджаються туди. Но це не значить, що, скажімо так, то есть количество населення може бути там, допустим, 500 мільйонів, але це не значить, що оттуда не виїхало таке ж кількість.
Складна картина, да. Точно і немає, але в будь-якому разі все одно це переміщення відбулося дуже значне, в будь-якому разі. В будь-якому разі є ця ситуація. Дуже дякую пану Сергію. Леонід Радзіховський, який я обіцяв, російський політичний експерт, журналіст, з нами зараз на прямому зв'язку з Москви. Привітаю вас, Леонід Олександрович. От, як ви вважаєте, от на п'ятий год уже війни, що може хотіти президент Росії Володимир Путін в плані от урегулювання на Донбасі? Какова дальнейшая его может быть политика? Закончится этот эпохальный чемпионат мира по футболу наконец-то в середине июля, ну, осень. Дело даже не только в возможных военных действиях, политически.
Ну, я думаю, что это же Донбасс, это же все-таки не самоцель какая-то, поскольку вся эта чепуховина с так называемым русским миром и вся эта истерика 2014 года давным-давно сдохла, никто об этом в русском мире вообще не напоминает. Значит, это не самоцель, это некоторая разменная монета. Но разменять ее непонятно что. Так же, как, кстати, и Сирия, вторая разменная монета. Вот он, как, значит, в казино набрал фишек, в геополитическом казино. А на что их ставить? На черное, на белое? Не вполне понятно. Вот сейчас у него вроде бы это эпохальная встреча с Трампом. Ну, эпохальная она в том смысле, что это была чуть ли не главная пиар-цель Путина. Вообще, надо иметь в виду, что вся политика Путина, как, собственно, и большинство современных политиков, он тут не оригинален, сводится к бесконечному, довольно утомительному личному пиару, бесконечному личному пиару, бесконечному личному гедонизму, бесконечному личному выступлению и привлечению к себе любимому бесконечного внимания, без каких-либо больших, так называемых, государственных целей.
Да, Леонид Александрович, я прошу прощения, что вас прерываю, просто связь немножко барахлит, обязательно мы продолжим с вами разговор чуть позже. Зараз адресую запитання гостеві студії Радіо Свобода Сергієві Гармашу. Пане Сергій, ну, звісно, в голову Володимира Путіна ми влізти не зможемо, і він доволі, незважаючи на те, що кажуть, передбачуваний, не завжди передбачуваний політик, і це і події 14-го року підтвердили, але все-таки, от З точки зору суто прагматично, зараз ми залишаємо міжнародне право, ми знаємо, як Путін до нього ставиться на кримському прикладі, але, в принципі, що йому вигідніше з його особистих політичних інтересів робити з Донбасом надалі? Як ви вважаєте?
Ну, во-первых, я на шаг отступлю, все-таки вернусь вот к теме, скажем так, беженцев, так называемых, да? То есть почему, опять же, сейчас Путин хочет как-то урегулировать этот вопрос, он сам сказал в ходе прямой линии, что
да,
хочет.
Звичайно,
да,
звичайно.
Это все-таки необходимость России, потребность России в рабочих квалифицированных кадрах. Оно и в Украине уже ощущается очень заметно, серьезно, скажем так. Но в России оно ощущается, ну, уже критически. Поэтому, почему они сейчас хотят узаконить это дело, упростить процедуру для того, чтобы люди могли выезжать? То есть для них Донбасс – это еще и, скажем так, трудовой резерв, который они хотят использовать.
То гастарбайтеры из Азии, их меньше стало станем часом, нибыто в России.
А Россия не заинтересована в гастарбайтерах из Азии, потому что уже русских непонятно где. Понимаете, когда Лолита приехала в Иркутск и написала все ответы, что здесь одни китайцы. Ну, как это должен воспринимать русский человек?
Спивачка, так мы это называем.
Да, да. Поэтому проблема эта очень серьезная, и Россия заинтересована в том, чтобы притягивать к себе все-таки, ну, славянское население, которое она считает более близким.
Ну, это прагматично, не из идеологичных,
да,
на ваш погляд,
меркувань. Абсолютно, нужна рабсила, что
зараз,
называется.
Зараз, пане Сергій, так, я перепрошу, просто Леонид Радзиховский с нами знову вдалося с ним зараз связаться. Леонид Александрович, можете продолжить свою мысль? Вы сказали, по вашему мнению, то, что может далее проводить насчет Донбасса президент России Владимир Путин. Главное, на ваш взгляд, его действия – это пиар, 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 насколько я вас понял.
Ну, пиар, да, пиар, причем личный пиар. Вот сейчас в плане этого личного пиара для него важнейшее событие – это встреча с Трампом. Раздули это все примерно как чемпионат мира по футболу. Невероятно. Прям вот встреча в Тильзите Александра I и Наполеона, встреча, значит, в Тегеране, там, в Ялте. В общем, великое историческое событие. Ну вот там, собственно, на этой встрече, на этой венской встрече он и может свои набранные им фишки как-то торгануть. Значит, собственно говоря, чего Путин мог бы добиваться от Трампа и чего он мог бы за это предложить? Ну, я думаю, что программа «Максимум» – это отмена санкций. Американских санкций, а вслед за ними с превеликим удовольствием отменят санкции европейцев. Но это же даром не делается. Значит, в Сирии он может, тем более учитывая настроение в Америке, там у них отношение к России, ну, может, получше, чем в украинском политическом классе, где просто все, по-моему, помешались на России. В Америке поменьше, конечно, помешались, но, в общем, отношение жуткое. И кто скажет, что можно договариваться с Россией, его разорвут на куски. Поэтому для того, чтобы, значит, он мог о чем-то договариваться, он должен сильно что-то уступить. По Сирии вроде они пришли к какому-то соглашению. Значит, американцы готовы, чтобы остался Асад, черт с ним. А русские обещают за это, как я понимаю, в той или иной форме, что оттуда уберется Иран. По крайней мере, Иран уберется из той части Сирии, которая граничит с Израилем. Это главное, что волнует Израиль. Главное, что волнует американцев. Вот, правда, там остается Саудовская Аравия, которая все равно никогда не примирится с Асадом. Но это уже второй игрок, игрок из второго плана. Ну вот это вот некоторая развязка по Сирии. Американцы, если это пройдет, если это произойдет, если об этом договорятся, то американцы получают возможность наконец увести свои войска из Сирии, о чем давно говорит Трамп, что нам надо оттуда уходить, нам там делать нечего. Израиль получает какие-то гарантии безопасности. Вот. В дураках оказывается Иран. Ну, тогда Путин, значит, должен сильно обострять отношения с Ираном. Они вроде, кстати, в последнее время не блестящие.
Это... Леонид Александрович, а Донбасс, Донбасс, если вернуться из Сирии. Так, что может быть дальше на Донбассе, на ваш взгляд?
Да, это, значит, одна куча фишек. Вторая куча фишек – это по Донбассу. Значит, Путин, опять-таки, из пиар-соображений, ну, просто не может сказать, мы уходим из Донбасса, берите себе этот Донбасс и мучайтесь с ним, как сами хотите. Потому что это потеря лица, потеря имиджа. Путин никогда не отступает. До сих пор, по крайней мере, он никогда явно не отступал. Значит, для него, если возможен какой-то компромисс по Донбассу, то это тот, о котором постоянно говорит Россия. Значит, выполняйте Минские соглашения в том смысле, как их Россия понимает, а именно – Украина дает этому самому Донбассу максимальную там автономию, как в Минске прописано. А русские за это закрывают границу и дают войскам ООН взять под контроль весь Донбасс. Это, как я понимаю, максимум уступок, на который Путин может пойти. Да, ну и забирают себе домой всех этих Захарченок и все это барахло. Значит, это максимум уступок, на который Путин может пойти, теоретически может пойти, не теряя лица. В России народу он объяснит, что, ну вот видите, мы своего добились. Мы же никогда не говорили, что мы хотели присоединить Донбасс или объявить его независимым государством, как Абхазия. Нет. Мы говорили, что жителям Донбасса нужна автономия. Мы этой автономии добились. Войну мы прекратили. Это условие для того, чтобы с нас сняли санкции. Вот, как мне кажется, это... Да, а Украина на это, естественно, не хочет пойти, потому что тогда вся украинская политика, мягко говоря, повисает в воздухе. За что боролись? За то, чтобы Донбасс получил огромную автономию? Это теперь, значит, такой способ строить государство. Сначала бунтуем, приглашаем иностранные войска, а потом в благодарность за это получаем широченную автономию. Понятно, что для украинских политиков это, мягко говоря, не катит. Но украинские политики, они же люди не самостоятельные. Если на них навалится всей силой Трамп, американцы, то я думаю, что они могут в какой-то степени проломить сопротивление Порошенко, сказав, а Порошенко скажет, ну вот видите, да, автономия, но зато мы мира добились, у нас прекратилась война, никого не убивают, восстанавливается экономика, я добился мира. Это, конечно, то, о чем я говорю, это некоторая идеальная схема, это некоторая утопическая программа максимум для всех. В жизни так не бывает. И так и не будет. Но какие-то движения в эту сторону... Да, еще у Путина есть одна разменная карта, это вас мало интересует, но тем не менее, это Северная Корея. Для Трампа страшно важно, чтобы он не оказался идиотом в Северной Корее, потому что он встречался с этим Кимом. И если кроме глупейшего коммюнике, в котором вообще ничего не сказано, просто набор галиматьи какой-то, если кроме этого набора галиматьи ничего не последует, то Трамп выглядит дурак-дураком. Значит, для него важно дожать Северную Корею. И тут важно, чтобы Россия сказала, да, мы Северной Корее помогать не будем, мы с ними санкции соблюдаем, торговать не будем. Ну и, наконец, вишенка на торте, фантастическая программа «Максимум» для Трампа. Россия скажет, да, мы выходим из ядерной сделки с Ираном. Мы тоже, как и вы, товарищи американцы, против того, чтобы сохранять эту сделку в таком виде. На это, я думаю, Россия никогда не пойдет, хотя ей это страшно выгодно, потому что Иран торгует нефтью, и Россия торгует нефтью, и санкции против Ирана России выгодны. Но это против всей путинской политики. Хотя в условиях испорченных отношений с Ираном Путин и на такое коленце теоретически мог бы пойти. Но я еще раз повторяю, это гадание на кофейной гуще. Вполне возможно и весьма вероятно, что великая историческая встреча с Трампом кончится ничем. Трамп напишет в Твиттере, что это была фантастическая встреча, что Путин фантастический лидер, умнейший, сильнейший, хитрейший.
И может быть, Леонид Александрович, сохранится статус-кво, в том числе на Донбассе. Кто знает, как дальше будут развиваться события. Спасибо большое, Леонид Александрович, за участие в нашем эфире. Пане Сергію, я звертаюсь до Сергія Громаша. От що? Що від України в такій ситуації залежить? Судячи з цього, зустріч дійсно Володимира Путіна з Дональдом Трампом відбудеться. І знову буде порушено питання виконання Мінських угод з боку Росії точно. Що від України в такій ситуації залежить відстоювання своєї позиції стосовно Донбасу?
Ну, я всегда в таких случаях говорю, что от Украины зависит все вообще, поскольку это наша территория, это наши граждане, и по закону, и по конституции мы должны их освобождать, скажем так, и блюсти территориальную целостность. Поэтому, когда говорят, что наши политики не, скажем так, не самостоятельны, то я как бы подтверждаю, что факт влияния западного очень сильный, но... Если бы они были совсем уж под внешним управлением, да, то у нас бы, наверное, не было такой коррупции. То есть западные сюда деньги приходят и просто растворяются. Поэтому все-таки наши политики, это наши политики, они зависят от наших избирателей. И не все, что Трамп решит, тем более, что Трамп тоже и не в Америке не все решает. И мы знаем, что позиции Конгресса, скажем, и даже администрации Трампа являются часто определяющими и часто не совпадают с позицией Трампа. Поэтому я тоже много от этой встречи не жду и думаю, что Путин. На самом деле был момент, когда мне казалось, что он дрогнет и согласится на миротворцев на всей территории Донбасса, скажем так.
Но сейчас я... Только месяцы тому, так, я разумею?
Да, да. Сейчас я вижу явный откат, и именно он вызван благодаря Трампу, потому что вот участием Запада в чемпионате мира, заявлениями Трампа о том, что он хочет встретиться с Путиным, он фактически, ну, вдохновил Путина на продолжение своей собственной прежней политики. И об этом свидетельствует то, что был переутвержден на свою должность Сурков, куратора по Украине. Это говорит о том, что Путин удовлетворен политикой Суркова, той, которую он реализует, скажем так. Поэтому я думаю, что вот этот момент шанса, скажем так, он, к сожалению, утерян. И сейчас Путин будет делать все, чтобы сохранить вот статус-кво нынешний, то есть горячую окопную войну, как минимум до прохождения у нас президентских и парламентских выборов, на которых он планирует все-таки, что смогут пророссийские силы взять какие-то позиции и реализовать Минские соглашения. Вот такой сценарий наиболее вероятный.
Змена, чтобы был меньший президент в Украине, так?
Да, пророссийский президент, либо пророссийский парламент. Да. И тогда его устроит, кстати, нет автономии в Минских соглашениях, как сказал коллега, но там есть широкие полномочия.
Так званый особливый статус.
Так званый особливый статус. Фактически это будет федерализация. Ясно, что Украина не пойдет на это. Просто это развалит Украину.
Дякую, пане Сергію. Григо Катамадзе, колишній посол Грузії в Україні, зараз нам згадає прямой ефір, як свого часу в Грузії, керівництво Грузії реагувало на практичні вже дії, не просто спроби Росії. Тоді, це нульові роки перед війною 8-8, ширше видавати паспорти оцим територіям Південна Осетія, Абхазія. Пане Григол, будь ласка, вітаю вас в ефірі.
Доброго дня, вітаю.
Отже, як це відбувалося? Це ж ви прекрасно пам'ятаєте. Сьомий рік, шостий, оцей період, видача російських паспортів. Тоді.
Ну, знаєте, що дуже цікаво з боку Росії, що вони не змінюють свою ані тактику, ані політику. Дуже схоже все те, що відбувалось по відношенню до Грузії, вони просто повторюють це в Україні. Ну, якщо ми говоримо про паспорти, ми в 90-ті роки багато говорили про те, що залишившися громадянам Грузії, які залишились, ну, абсолютно більшість вигнали з Абхазії з початку 90-х. А тих, хто залишились, ви почали видавати російські паспорта. При цьому ми про це наголошували, говорили, що це буде велика проблема. Потім буде сценарій, що вони будуть говорити, що не зустрічають російських громадян в Абхазії, Південної Осетії. Ну, так і сталося через декілька років, в тому числі, коли була, скажімо так, війна в 2008-му російсько-грузинська.
Пане Григоле, а скільки приблизно тоді мешканців Південної Осетії, Абхазії отримали російські паспорти? Можете цифру назвати?
Знаєте, я думаю, що дуже важко зараз сказати точну цифру, але я вам скажу іншу річ. За радянські часи в Абхазській автономії мешкало 500 тисяч громадян. 350 тисяч вигнали зі своїх домівок в 93-му році. Це перша хвиля була. На території Південної Осетії за радянські часи проживало приблизно 200 тисяч людей. В першу хвилю на Прулі вигнали зі своїх домівок більше 150 тисяч. Ну, от що там залишається, так? І звідки виїхали не тільки етнічні грузини. Виїхали абхази, осетини, багато з них виїхали на останню територію Грузії і мешкають по сьогоднішній день. Тому ще раз хочу наголосити, що я не збирався коментувати цю ситуацію, але коли про федералізацію. Ніяка федералізація переконана не буде. І я думаю, що все ж світ додавить Російську Федерацію до того, щоб вирішити проблему Донбаса на користь України і повернути контроль над державним кордоном України.
Дякую, пане Григол. Просто час нашої розмови вичерпується. Спасибі вам за участь в нашому ефірі. Я дякую колишньому послу Грузії в Україні Григолу Катамадзе, як і Леоніду Радзіховському, Сергію Гармашу, гостеві нашої студії за цю розмову. З вами був Олександр Лащенко. Нехай щастить.
Що із питання ще йде.